Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 11 красавіка.
Для вас працуюць Марыя Калеснікава
і Павел Свярдлоў.
І сёння ў праграме
11 красавіка гадавіна тэракту ў мінскім метро.
Скоро у нас метро, ход метро. Тут очень много пострадавших. Очень много. Взрыв произошел. В метро произошел взрыв.
Дзяржава ўзялася за рэпетытараў, чаго чакаць?
І здесь рэпетытарам прыйдзецца либо нарушаць закон, работаць в чорную, да, используя эти сервісы, ну либо я не знаю.
Працоўныя сяляне, інтэлігенцыя. Беларусь запрасіла мігрантаў з Пакістану.
Я не ведаю, якія умовы трэба зрабіць для пакістанцаў, каб яны ехалі да Беларусі, але ані, напрыклад, да Германіі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
11 красавіка – гадавіна тэракту ў мінскім метро. Трагедыя, якая забрала і паламала дзясяткі жыццяў, здарылася 14 гадоў таму.
Выбух на станцыі метро Кастрычніцкая здарыўся ў 17:56, акурат у час пік, калі людзі вярталіся з працы.
Еўрарадыё знайшло запісы першых званкоў у хуткую і пажарным з места трагедыі. Гэта сапраўдныя галасы сведкаў. Давайте паслухаем, як гэта было.
Диспетчер.
Да, што случылася?
Так, Октябрьская, взрыв па второму пути машыны з 9-го перадал.
Взрыв?
Да, сейчас все, вся станция в дыму.
Все, поняли, вот машины слили.
Дежурная срочная ЧС.
Взрыв на станции метро Октябрьская.
Вы вышли
мы
оттуда?
Мы не вышли, мы внутри находимся. Мы поднимались по эскалатору, произошел взрыв. Вот, задымление, мы не можем выйти.
Туда техника следует.
Алло, скорую, пожалуйста. Станция метро Купаловская.
А вы где находитесь?
Открытый перелом.
Вы где находитесь?
Открытый перелом.
Выезжают машины, выезжают. Дежурная служба МЧС.
Дежурная служба МЧС, давайте скорую на метро, ход метро. Тут очень много пострадавших, очень много. Взрыв произошел, в метро произошел взрыв.
А вам помощь нужна?
Мне лично нет.
Выехали скорые.
Слушай.
Еще 16 машин туда. Потому что там взрыв произошел на перроне, все пострадавшие лежат там. И еще там женщина звонили нам со входа напротив ГУМа, там есть вход на Октябрьск.
Праз некалькі гадзін пасля выбуху на месцы тэракта з'явіўся Александр Лукашенко, прычым з маленькім сынам Колем. Гэта спарадзіла канспіралагічную версію пра тое, што за тэрактам стаяць улады.
Павел, ты, напэўна, памятаеш той дзень і, ў прынцыпе, час. Быў пачатак 2011 года, толькі што прайшлі прэзідэнцкія выбары, з'явіліся палітвязні. Пасля разгону плошчы, так, з абменніка ўзніклі долары. Ці слушна звязваць вось гэтыя ўсе працэсы?
Ну, канешне, супадзенні, яны такія супадзенні. І сапраўды гэтая версія пра тое, што тэракт, выбух, да, можна па-рознаму называць, ён адбыўся менавіта для таго, каб перакінуць увагу ад эканамічных падзеяў, да, ад таго, што долараў няма, курс расце, і ад судоў, ад затрыманняў па выніках выбараў 2010 года. Яна з'явілася, гэтая версія, адразу, абсалютна пасля таго, як гэта адбылося. Ну і, уласна кажучы, некіх абвяржэнняў, што не гэта не было звязана. Дагэтуль няма, як няма, калі шчыра, і яснасці з тым, што ўвогуле адбывалася, што да гэтага тэракту прывяло.
Так, падазраваных у здзяйсненні тэракту затрымалі ўжо на наступны дзень. Імі аказаліся токар Дмітрый Канавалаў і слесар Уладзіслаў Кавалёў.
Суд па справе тэракту цягнуўся 2,5 месяцы. Кавалёва і Канавалава прызналі вінаватымі і расстралялі.
Многія дагэтуль не вераць у афіцыйную версію здарэння. І хочацца спадзявацца, што аднойчы ўсё ж беларусы даведаюцца праўду пра гэтую трагедыю. Ну, а пакуль жа мы пераходзім да навінаў эканомікі.
Добрый день, с вами «Новини економіки» з Андреєм Маховським. Інфляція у Білорусі у соковіку знову опинулася вищей за чеканні, хоч кошти іще навіть не поспіли відпустити. На 1 красовіка інфляція у годовому вираженні склала 5,9%. Місяць тому було 5,6%, а по виніках года білоруські влади сподівалися заповольнити її увогуле до 5. У лютому рост коштів можна було ще списати на планове повищення тарифів ЖКХ. Але у соковіку ніяких тарифів не підвищали, а кошти виросли там, де влади найбільш люблять їх регулювати. Харчова інфляція на 1 красовіка склала у годовому вираженні 7,5%. Ось яблуки і помідори, за кошти на які Лукашенко особисто переживав, подорожили більш ніж на 10%. Тому що цуд коштового регулювання себе вичерпав, навіть раніше, ніж кошти поспіли відпустити. При тому, що відпускати кошти далеко ніхто насамперед не збирається.
Потребительській корзині займає 45%. Тобто, вроді як перечень скоротили на треть, але в потребительській корзині це всього лише 10% пунктів. Із регулювання ісключені в першу чергу товари, які не користуються повсякденним спросом у населення.
Але закони економіки, які білоруські влади спробували підманути, усе рівно наносять зворотний удар. І регулювання коштів тут не допоможе. Вертання у реальність може оказатися болючим. Бо на кошти у Білорусі зараз тиснуть не тільки внутрішні білоруські проблеми. До їх ще додалися вонкові неприємності. Поводле звісток Нацбанка, дефіцит у гандлі товарами і послугами за 2 місяці вирос у 2 рази до 443 мільйонів доларів. Експорт упав на 4%, імпорт, наоборот, вирос. Докладней, більш правильно сказати, було би, що імпорт хутчей подорожив. Купляти імпортних товарів навряд чи стали більш, а ось платити за їх доводиться дорожей. Бо споживецький імпорт іде у Білорусь у основному зараз праз Росію. І поскорення російської інфляції дренно впливає на білоруські кошти. За перший тиждень красовіка інфляція у Росії поскорилася більш ніж до 10%. А зараз до російської інфляції додається ще одна проблема – гандльова війна, яку Дональд Трамп об'явив усьому світу.
Тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать.
9 красовіка Трамп кришку здав назад, об'явив об тим, що для тих країн, які не поспіли прийняти міри у відказ, на протягу 90 днів будуть дійничати тарифи базові у 10%. Але ризики нікуди не поділяться, тому що зараз головна проблема вже навіть не пошліни. Тепер головною проблемою становиться агульний стан невизначеності і турбулентності сусвітної економіки, якою викликають діяння американської адміністрації. Ніхто не ведає, чого чекати, і тому усі чекають самого горшого. З вами були «Новини економіки» з Андреєм Маховським.
Ви слухаєте і глядіте програму «Євразум». І ось про що пойде говорка далі.
Держава узялася за репетиторів. Чого чекати?
Тут репетиторам придеться либо нарушати закон, працювати в чорну, да, використовуючи ці сервіси, ну, либо я не знаю.
Працовные, сяляне, интеллигенция. Беларусь запросила мигрантов с Пакистана.
Я не ведаю, какие умовы треба зрабить для пакистанцев, каб яны ехали до Беларуси, али они, например, до Германии.
Чому беларусам так тяжко любить свое?
И это не у крови народа, то, что он свое не любит, а у тем, что его примусили так робить.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Лукашенковські влади узялися за репетиторів.
Згодно з проєктом постанови Сауміна, викладчикам, які дають приватні уроки, можуть заборонити робити гэта праз заміжні сервери кшталту Zoom, Google Meet і гэтак далей. І до того ж проводять групові занятки.
Яще вучнями репетиторів повинні бути тільки навученці офіційних едукаційних установ – школи, ВНУ або дитячого садка. Причому теми, які можуть викладатися на приватних уроках, мусять відповідати державній програмі.
І ось я, дорослий чоловік з 2 едукаціями, хочу вивчити польську мову, каб прочитати у оригіналі «Дяди Міцкевича». І що?
Ды нічога, пампуй падручнікі і вывучай самастойна, бо ніякай польскай мовы, ніякай праграме, канешне ж, сёння ў Беларусі няма. Мне падаецца, што логіка дзяржавы ўвогуле тут простая. Рэпетытары, людзі, якія працуюць у залежнасці ад патрэб вучня, а не ад патрэб рэжыму, але вось менавіта гэта і збіраюцца змяніць. Да таго ж, менавіта рэпетытараў можна абвінаваціць у так званай уцечцы мазгоў. Яны якраз выкладаюць англійскую, даюць гэтыя веды для таго, каб паступіць у замежныя ВНУ. Таму нічога дзіўнага ў ідэі падобнай нармалізацыі няма.
Ну і ў чым небяспека такога кроку ўладаў, мы запыталіся ў настаўніцы матэматыкі Татьяны Крапіневіч.
Многие даже говорят, что это положит конец работе репетиторам. Я читала этот закон, и там есть несколько таких главных, важных нововведений. Первое – это то, что ограничение возможности работы для онлайн-репетиторов в ресурсах, то есть теперь онлайн-репетитор может пользоваться средствами, ресурсами, которые созданы или зарегистрированы в Республике Беларусь. Если те, кто работал в Zoom, еще могут перейти на Google, да, Meet или Microsoft Teams, не будем про плюсы и минусы, кто-то к этому привык, кто-то к этому, но тем не менее возможность перейти на другую платформу есть, то интерактивные сервисы для тех же упражнений, каких-то отработки навыков или еще чего-то, аналогов в Беларуси, ну простите, нет. Мир идет вперед, аналогов очень много таких платформ, которыми пользуются мои коллеги, пользуюсь я, и здесь репетиторам придется либо нарушать закон, работать в черную, да, используя эти сервисы, ну либо, я не знаю, использовать какие-то, потому что в Беларуси таких аналогов точно. Это первое, что такое важное. Второе, невозможность проводить групповые занятия. В законе, в проекте закона прописано, что теперь можно работать только индивидуально. И многие говорят о том, что это поставит крест на работе репетиторских центров, но здесь важен еще тот момент смотреть, что это также ограничит возможность выбора родителей. Если была возможность прийти в группу, это все-таки дешевле, чем один на один, и существовали такие репетиторские центры, у родителей был выбор, то сейчас этого выбора у них не будет. Но уже про плюсы групповой работы, да, маленьких группах я тоже опять умолчу, этого тоже лишают. А еще один важный аспект, который в этом законе прописан, о том, что репетитор должен удостовериться в том, что его ученик учится в общеобразовательной школе. Как и каким образом удостовериваться, не, и как отчитываться об этом не сказано вообще ни слова, и как это будет проверяться, тоже непонятно. Ну и еще четвертая такая важная веха, то, что есть затронуты некоторые моменты, такие как обучение работе на компьютере, на гитаре, остальных не помню. Теперь можно только с 18 лет. То есть у меня вопрос, а как вот эти компьютерные школы теперь будут работать, да, как будут работать, ну, в частности, вообще известный всем, да, шаг, и остальные, если они обучали детей именно этому, то теперь, если примут этот закон, там прописано, что это можно делать, обучать только с 18 лет. Ну, вопрос, почему здесь вот этот пункт вообще вызывает недоумение, почему можно обучать работе на компьютере только с 18 лет. Вот. Ну, конечно, регулировать деятельность и направлять ее в законное русло, это все хорошо. Вопрос в том, что у нас не обсуждается, а сразу что-то вот пишется, придумывается, а потом это воплощается в жизнь, а вы плывите как хотите. Ну, в принципе, государство у нас берется за все, за содержание обучения. Если школа очень в четких рамках, и там содержание обучения, методы учителя, все под жесточайшим контролем, то репетиторы существовали сами по себе. Они сами выбирали, чему учить, как учить. Да, это было так бесконтрольно, можно сказать. Да? Ну, и не секрет, что, конечно, это было очень высококвалифицировано, и ребенок понимал, что если ему надо куда-то хорошо поступить, хорошо сдать ЦТ, то полдня он, ну, простите за выражение, отсиживается в школе, да, зачастую, а еще полдня он ходит по репетиторам для того, чтобы получить действительно знания. Но, видимо, государство решило и здесь тоже свои усилить контроль и взять под контроль работу репетиторов, чтобы контролировать, чему они учат, как они учат. Вопрос для чего?
Дякую, Татьяна Крапіневіч, за тлумачение проблемы репетиторства у Беларусі, ну, а дакладней праблемы ўмяшання ўладу ў рэпетытарства. Далей у нас наперадзе навіны спорту.
На Еврорадио новини спорту. 28-годовый белорусский боксер-профессионал Дмитрий Асанов завоевал чемпионский пояс WBC Continental Americas у легкой вазе. Он оказался мощнейшим за 31-годового бельгийца Франческо Паттере. Судьи одноголосно отдали перевагу Асанову. У профессийном боксе у белоруса уже 10 перемог. Белоруска Алина Шаучук завоевала золото чемпионату Европы по борьбе. Поборництвы прошли у Братиславе. Шаучук выступала у ваговой категории до 68 килограммов. И она последовательно перемагала представниц Албании, Турции, Украины и Румынии. У травня хоккейная сборная Беларуси проведет 5 товарищеских матчей. 2 травня у Астане с россиянами, а 3 травня с Казахстаном. 5 и 6 травня у Тольятти белорусы двойче сустренутся со сборной России. 8 травня сборная Беларуси прими россиян у Минску. ФИФА планує включити футзал і пляжний футбол у програму літньої олімпіади з 2028 року у Лос-Анджелесі. Про це заявив президент організації Джанні Інфантіно. Поводле його слов, гэтыя плани обмірковуються з партнерами. Так само стало відомо, що кількість жаночих команд на олімпіаді буде повелічена з 12 до 16. Ліверпуль об'явив про подовження контракту з Мохамедом Салахом. Деталі нового погоднення з 32-годовим єгиптянином не розкриваються. Салах перейшов у Ліверпуль з Роми у 2017 році. Він згуляв амаль 400 матчів, у яких забив 243 голи, у тим ліку 32 у гэтым сезоні. Гэта були новини спорта. Заставайтеся на Еврорадио.
Вертаемся до темы дня, и вы что будет далей?
Працовные, селяне, интеллигенция. Беларусь запросила мигрантов с Пакистана.
Я не ведаю, какие умовы треба зрабить для пакистанцев, каб яны ехали до Беларуси, а они, например, до Германии.
Чому беларусам так тяжко любить свое?
И это не у крыви народа, то, что он свое не любит, а в том, что его примусили так робить.
Беларусь и Пакистан домовились выпрацовать механизмы для приезда працовных мигрантов.
Лукашенко сказал, что у Пакистана есть шмат людей, которые хотят працовать в нашей стране. У вынику досягнутая, это цитата, домовленность про то, как забеспечить им эту махчимость. Конец цитаты.
А как специалистам с Пакистана было зручно ехать в Беларусь помеж Исламабадом и Минском, откроется прямое авиасполучение. Улады готовы принять на працу до 150 тысяч человек.
То бок 150 тысяч пакистанцев аккурат закрыют все 150 тысяч вакансий, открытых у нашей краіне.
Гэтую тему я сегодня абмеркаваў у живым эфире Еврорадио с блогером и политиком Александром Кныровичем. Давайте послухаем гэты кавалак размовы.
Мне здаецца, вось, пакуль вы думаеце, што ну трэба было нечага такога і чакаць.
Ну, канешне.
Ну, а як? Вот, і вот як? Ну, вяртацца ніхто нешта не спяшаецца і закрываць гэтыя 150 тысяч вакансій. А яшчэ адна навіна учорашняя. Ліквідується спеціалізація така дитячий стоматолог у Білорусі. Тепер буде тільки стоматолог-терапевт, який буде лічити.
Каб яны могли працювати там і там. Каб, да. Каб не було видать недохоп.
Да, конечно, ну, Мінздоров'я каже, що все для блага. Для лепше, все буде лепше, буде стоматолог, все справи. Ну, зрозуміло, що просто нема махчимості заповнити всі ставки стоматолога дитячого, стоматолога дорослого, каб гэта не було зауважно. Тобок, ну, вот... Они вертаются, стоматологи. Вот съехали в Польшу, пооткрывали кабинеты у своих.
Ага, и зарабляют по 15 тысяч этих самых золотых в месяц.
Да.
4 тысячи долларов более. И как бы и не собираются никуда укрыться в кучамусти.
Стоматологи в Беларуси, конечно, неплохо зарабляли. Але тем не меньше.
Первое. Зараз у банки вакансия 190 тысяч вакансий. Чому?
Больше докладных.
Да, потому что было 140 тысяч, але у нас принято решение, что с первого, что с этого года ты не маешь махчимости, вельми езуитское решение. Ты не маешь магчимости опубликовать в коммерцийном сайте, например, там «Работа тут бай», ранее было, не веду, как зараз, наверное, зовется, да? Ты не маешь магчимости, это незаконно будет, коли ты нечто опубликуешь там, і не зрабіў гэта на дзяржаўным сайце. Таму у нас быў такі прыжок са 140 да 100 скачок са 140 да 190 тысяч 190 тысяч гэта першы. Другое, сітуацыя пагаршаецца, становішча пагаршаецца, таму што людзі з'язджаюць, таму што, канешне, там можа Пратасевіч кагосьці і вярне там з гэтых удзельнікаў гэтага фільма. Так, але гэта будуць адзінкі, а з'язджаюць усё ж такі значна больш. І зараз мы бачым, што яны з'язджаюць, і працэс ідзе далей. Ён рухаецца ў бок не вяртання ў Беларусь, а наадварот выезда з Беларусі. Чаму? Таму што ніякія ўмовы ў Беларусі не змяніліся. Беларусь усё так жа падоўжвае рэпрэсіі, усё так жа можна сесці у турму за падзеі пяцігадовай даўніны, ўсё так жа ўдзельнічае вайне, ўсё так жа адчувае сябе неўстойліва з пункту гледжання эканомікі, ўсё так жа ў Беларусі няма суда. Ты не можаш абараніць свае правы ў судзе. Таму людзі з'язджаюць. То бок, становішча пагаршаецца. Што такое Пакістан? Вы ведаеце, што такое Пакістан? Я, канешне, зазірнуў эканамічную статыстыку і быў вельмі і вельмі уражаны. 250 мільёнаў чалавек робяць ВУП 280 мільярдаў. То бок, для параўнання, краіна, у якой жывуць амаль у 30 разоў болей людзей, робіць ВУП толькі ў 4 разы болей, чым Беларусь. Суадносіны ўзроўню развіцця эканомікі 1:7. Праз ППС, праз цэны будзе трохі меншае, суадносіны, але ўсё роўна раз у 5. Там сёння сярэдні заробак $150 США. То бок, прабачце,
Беларусь выглядае
еўрапейская краіна
добрым рынкам працоўным.
Едзеш працаваць. Але ведаеце, чаму да нас дагэтуль не прыехала вялікая колькасць узбек? То бок у нас там у Узбекістане зараз таксама заробак у 2 разы меншы за Беларусь. Ну, уже гэта суадносіна іншае, ну там было так, што ў 2 разы.
Слухайце, нават я лепшае пытанне мне здаецца задам. Чаму да нас дагэтуль не прыехала вялікая колькасць пакістанцаў? Ну, то бо сітуацыя-то не новая, да, ў Беларусі вот такі заробак, у іх такая эканоміка, да? То бок мы не першы месяц для іх з'яўляемся нейкім прывілеяваным рынкам працы.
Ну, да? Павел, канешне, на 100% зараз трапіў у цель. Чаму? Таму што, ведаеце, калі ў нас быў парк ПВТ, як зрабілі парк ПВТ? Быў, уже быў попыт на беларускіх праграмераў, але яны атрымлівалі грошы налам. Гэта была, как бы, ну, такая вельмі незразумелая сітуацыя, і каб зрабіць рынкавыя магчымасці, зрабілі ПВТ, прапісалі добрыя дакументы, і гэта тэма пайшла. То бок, калі б пакістанцы ламіліся ў Беларусь, а ў нас ломіцца ў Беларусь, толькі не пакістанцы, і праз Беларусь туды. Там пакістанцаў няма.
Не з'яўляецца.
Не з'яўляецца. Кстати,
кропка, да.
Добре пытанне, чаму ўсе гэтыя людзі, якія ломіцца на Еўропу, не застаюцца ў Беларусі працаваць? У іх таксама там заробкамі ў Афганістане, ў іншых краінах не вельмі добра. Так вось, добрае пытанне ставіць Павел аб тым, што няма плыні гэтай. Чамусьці няма яе натуральным чынам. І я ўпэўнены, што гэта не таму, што ў іх няма авіасполучэння паміж
Мінскам і Ісламабадам.
Таму што я не ведаю, якія ўмовы трэба зрабіць для пакістанцаў, каб яны ехалі да Беларусі, але ані, напрыклад, да Германіі.
Што ж, сябры, на гэтай, скажам так, вясёлай ноце прапаную паслухаць вам навіны шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская акадэмія кінамастацтваў паведаміла, што на прэміі «Оскар» заснавалі новую намінацыю «Пастаноўка трукаў». Узнагароду ў гэтай сферы пачнуць уручаць з юбілейнай сотай цырымоніі. Гендырэктар Білл Крамер і прэзідэнт акадэміі Джанет Янг заявілі, што дызайн трукаў быў важнай часткай стварэння кіно з моманту яго з'яўлення. «Мы ганарымся тым, што можам ушанаваць інавацыйную працу гэтых тэхнічных і крэатыўных мастакоў», дадалі яны. Абвешчана праграма 78-га Каннскага кінафестывалю, які будзе праходзіць з 13 па 24 траўня. У асноўную праграму ўвайшлі 18 фільмаў, сярод якіх «Фінікійскі план» Уэса Андерсена, «Эддынгтон» Ары Астера, «Два прокурора» Сергея Лазніцы, «Маладыя маці» Жан-П'ера і Люка Дардена ды іншыя. У праграму «Асаблівы позірк» ўвайшлі 16 фільмаў. У яе ўключылі рэжысёрскі дэбют Скарлетт Йоханссон «Элеонора Великая». Фильм про сябруство пожилой женщины и студента у Нью-Йорку. Харрис Диккенсен так само проставит свою первую картину «Морский вожик», где Фрэнк Делейн сгулял в лацугу, який шукая свое место у громадстве. Так само на фестивале отбудется показ вестерна «Олеся Рыга, Дырыги» и «Маты от Сопи» «Орол Терешка». Фильм заснаваны на реальных подеях. Национальный реестр аудиозаписов библиотеки Конгресса Злученных Штатов пополнили 25 новыми творами. Сярод их оказались гук перезагрузки Microsoft Windows и саундтрек до гульни Minecraft. Так само у коллекцию сёлета додали оригинальный запис бразильского мюзикла «Гамильтон», радиотрансляцию 7-й гульни сусветной серии бейсбола 1960 года, народные песни японских эмигрантов, якія працавали на гавайских плантациях цукрового треснега, песню «Селин Дион» «My Heart Will Go On» да иншее. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
А мы протягиваем программу «Еврозум». И вот что будет напереди.
Чому белорусам так тяжко любить свое?
И это не у крови народа, то, что он свое не любит, а в том, что его примусили так любить.
31 травня у Вільні пройде грандіозний концерт гурта «Крамбамбуля». Навіть вертання гурта «Крамбамбуля» на сцену з нагоди 10-ліття їх останнього альбома «Червоний штраль».
Презентація «Червоного штраля» відбулася у 2015 році акурат у Вільні. Для цього було кілька причин. По-перше, чорні списи, у які періодично трапляв гурт під керівництвом Лявона Вольська.
А по-друге, певний символізм. Альбом названий у гонор Віленської кав'ярні «Червоний штраль», у якої, згодно легенді, у 1916 році відбулася гаряча спречка білоруських, польських і литовських інтелігентів об приналежності Вільні.
Спречка плавно перетекла у бойку, після чого батько білоруської державності Іван Лоскевич назавжди відмовився від раніших планів по одродженні Великого князства Литовського і Речі Посполітої, зробивши вибір на користь самостійної Білоруської Народної Республіки.
Ну, у 2015 годзе я была на гэтым канцэрце і памятаю, што беларусы проста масава паехалі на яго, і чэргі на мяжы былі даўжэзнымі. Аднак, ці ўсё ж насамрэч цяпер у 2025 годзе беларусы слухаюць сваё.
Слухаюць, але далёка не ўсе. А чаму так адбываецца, тлумачыць сам Лявон Вольскі.
Нацыянальная адметнасць – гэта адна з нацыянальных адметнасцяў, сфармаваная злачыннымі ўладамі цягам доўгіх-доўгіх дзесяцігоддзяў. І гэта не ў крыві народа, той, што ён сваё не любіць, а ў тым, што яго прымусілі так рабіць. Яго прымусілі насцярожана ставіцца да сваёй мовы, напрыклад. Не любіць ні ў якім выпадку. Народ не любіць мову гэтую. Але калі хтосьці не любіць, гэта ён сабе сам прыдумаў нешта. Народ ставіцца паважліва, з павагай да беларускай мовы. І ён прыдумаў сабе нейкія такія думкі, што ніхто не ўжо не разумее, не размаўляе нармальна, што вось былі там Ніл Гілевіч, калі быў жывы, вось ён размаўляў. А цяпер ужо ніхто не ўмее, цяпер ужо гэта такая напалову вясковая. Гэта ўсё складалася дзесяцігоддзямі з таго, што вось у нас ёсць вялікі брат, ці гэта сястра, я не ведаю, хто гэта. Расія, і там усё лепшае. А яшчэ лепшае, ну гэта ўжо было за савецкім часам, яшчэ лепшае недзе там за акіянам у Амерыцы, там ужо зусім класна. Там джынсы, Big Mac і все это виски и все это заокеанские цікавостки выдатные. А левось сярод это, калі брать у нас что, то вось у Россию селе Москва, Санкт-Петербург, Ленинград тады. Вось гэта и там и музыка лепшая, там и все лепшая. У нас заўсёды все другарадное, у нас заўсёды есть программа «Узгляд» на этом першой программе, як, советская, не помню, как называлась, советская телевизия. У нас есть программа «Крок» на БТ. И она то же самое, только крышечку горш. А горш потому, что нема такого бюджету, нема такой студии, нема таких камера, все такое, ну, крышечку больше такое запыленное.
Провинцийное.
Народ до этого прозвучаюся, что у нас же, вот я гляджу, там было за советским часом один белорусский канал, два такие агульносоветские, российские, можно сказать. Ну, и вот там же, ну, клуб кинопутешествий, там некие миры животных, у нас такого близко нема. У нас только Калаханка есть конкурентноздольная, и потом уже позднее, там, на проконце 80-х, это Крок. А так, ну, что, ну, на углу не можем глядеть, бы это было. Там, ну, там весь вестки с полёв, там, ну, еще. Там там таксама было з палёў, але нешта можна было яшчэ нейкі дэтэктыў табе паставіць, а там ну, чатару мікрафона, да і ўсё на гэтым. Таму народ да гэтага доўга ішоў, прызвычайваўся, што ў школе ўжо адразу. Мы ж вучылі гісторыю, я з таго яшчэ пакліканне. Калі вялікі расійскі і наш айчынны палкаводзец Сувораў, ну хто ведаў пра Касцюшку наогул? Ну было паўстанне нейкае польскае было, ну хто ведаў, што Сувораў душыў Касцюшку, прычым у нас там пад под Кобрыным, дзе этому Суворову чамусь яшчэ і паставілі помнік там бюст. За што? За то, што ён душыў там усіх і задушыў рэшце рэшт. Ніхто не ведаў, быў Каліноўскі быў героем безумоўна, таму што ён змагаўся з царызмам, але ніякіх абставінаў гэтага задушэння паўстання, ні Муравьёва, пра такі чаго не вядома. Заўсёды Пушкін, гэта запытаеся ў любога беларуса, і цяпер нават вялікі паэт, вялікі расійскі паэт, хто? Пушкін, адразу будзе Пушкін. Гэта першае, што ідзе вось адразу Пушкін Чэхаў дастае Толстой, а Пала Колас, ну, это лапчі там, лыжкі зацірки, ну, это так. Новая земля, ну, сялянскі побыт, ладно. Гэта культывавалася, Караткевіч у школе не вучыў.
Шо значыць культывавалася? А калі паглядзець класікаў, пачытаць класікаў, асабліва тых, якія там выкладаюць у школе, якое ўражанне пра беларусаў, што гэта? Пан Сахі і Касы, у нейкіх лапцях.
Гэта быў генерал айчыннага року Лявон Вольскі, які нагадвае, што варта памятаць пра карані і ўсё ж звяртаць увагу на сваё беларускае. А мы, Марыя Калеснікава
і Павел Свердлоў,
з вамі развітваемся.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пабачымся і пачуемся.